И хотя праздничный день, тот, который мы все праздновали, 25 число, это был особый день, вот, когда мы вспоминали рождение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, прошло. Но, тем не менее, сегодня Господь положил мне на сердце еще раз обратиться к этой теме, потому что эта тема нескончаемая, это тема, которая в действительности нам дает широчайший простор для размышления, для рассуждения и для славословия нашего Господа. Итак, я знаю, что этот текст, который я прочитаю, читается в другое время немножко, я забегаю вперед, но тем не менее, это все равно картина Рождества Господа Иисуса Христа. Евангелие Луки, 2 глава, с 22 по 39 стихи. Евангелие Луки, 2 глава, с 22 стиха. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его, то есть Иисуса Христа, в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как написано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развержающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем две горлицы и двух птенцов или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Сей лежит, сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости и прожившая с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедшей славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Так вот, это одна из картин Рождества Господа Иисуса Христа. Но как она не похожа, эта картина, на ту картину, которую вы читаете в этом же повествовании, в этом же благовествовании евангелиста Луки, только немножко раньше. Абсолютно не похожа. Да, может быть, если смотреть поверхностно, то она, эта картина, которую я сейчас прочитал, она намного превосходнее, чем та, которая здесь описана Лукой, то, что произошло на Вифлеемских полях. Конечно, величественный Иерусалимский храм в то время, даже очень величественный. Это храм – это одно из великолепнейших зданий того времени. Это была гордость всякого израильтянина. Они любили этот храм, они гордились этим храмом. Помните, они говорили Иисусу Христу когда-то, однажды вышедший из храма, и они говорили: «Учитель, посмотри, какие камни». Да, он был сложен из особого камня, это был мрамор, белый мрамор. Да, это, он отличался особой красотой. Иерусалимский храм был украшен особыми камнями, и, как евангелист пишет, читайте 21 глава, 5 стих, и он был украшен вкладами какими-то, то есть, что создавало особую красоту стенам этого храма. Но это еще не все. Еврейская история повествует, что стены храма, особенно фасад его и его крыша, они были позолоченные. Огромное количество золота пошло на позолоту, и он, в особенности в солнечный день он смотрелся, это действительно было величественное что-то в своем роде. Евреи гордились этим. Так вот, дорогие мои, то, что происходило в храме, тоже было очень величественное. Служение в Иерусалимском храме тоже было наполнено торжеством и величием. Это совсем не то, что творилось в то время в языческих храмах. Оно не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило в Иерусалимском храме, потому что это было служение Богу, Творцу неба и земли. В действительности, это было великолепное служение. И оно начиналось, знаете, с чего начиналось служение в Иерусалимском храме? Оно начиналось со звуком серебряных труб, особый оркестр, который трубил в это время эти серебряные трубы, и звук этих серебряных труб, они были слышны за несколько кварталов от этого храма. Так что это было великолепное торжество. И знаете, чем оно потом наполнялось? Оно наполнялось великолепным мужским хором в несколько сот человек. Лучшие голоса мужские Израиля, Иерусалима в то время пели в этом хоре. Вот оно что. Давайте мы прочитаем, о чем они пели. Может быть, это возьмет у нас время. Смотрите, 135-й псалом – это то, о чем пело в Иерусалимском храме. То, что пели мужчины. 135-й в русских библиях, в английских, я думаю, 136-й. 135-й псалом, посмотрите. С чего начинается? «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вот чем наполнено сознание певцов этого хора. Славословие Богу Творцу, ни природа, ни птички, ни тучки, ни другие там какие-то извилины, как мы сегодня видим, а начиналось с самого серьезного, с самого фундамента нашего спасения. Славьте Бога. Почему? Потому что Он благ, потому что Его милость вовек. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. И посмотрите, после каждой строчки «Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его, того, который один творит чудеса великие, и дальше, ибо вовек милость Его». Итак, прочитайте полностью этот псалом, посмотрите, в каждом стихе заканчивается «ибо вовек милость Его». Вот какое пение звучало после звука этих серебряных труб в Иерусалимском храме. Славьте, славьте Его. Кроме этого, каждый день в Иерусалимском храме приносились жертвы агнцев, овнов, козленков, птиц, горлицы, птенцов их. Каждый день. А огонь на жертвеннике горел день и ночь. Он никогда не угасал. Помните, Бог сказал через Моисея, что пусть огонь непрестанно горит на жертвеннике и не угасает. Да, за этим следили. Кроме этого, в Иерусалимском храме совершалось еще нечто очень серьезное. Что именно? То, о чем мы будем говорить сейчас. В Иерусалимском храме совершалось посвящение Господу первородных младенцев. Приносили, и это тоже было по Божьему закону, который дал Бог через Моисея. Вспомните 22 глава книга «Исход», 29 стих. «Отдай мне первенца из сынов твоих». Это принадлежало Господу. Они посвящались Господу. Итак, посвящение совершалось через 40 дней после рождения. Как мы и прочитали, здесь написано, «А когда исполнились дни очищения их, по закону Моисея принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа». Первое, на что я хочу обратить внимание в нашем тексте, конечно, тот текст, который я сейчас прочитал, это бездна богатства, и нам нужно многие дни, чтобы каждый стих более детально рассмотреть, но я хочу, чтобы дать некоторые направления для вашего размышления после этой проповеди. Итак, повиновение закону посвящения – это первое, что мы здесь видим. Хотя я бы лучше бы сказал бы первое, лучше бы назвал бы, что означало для родителей Иисуса Христа принесение младенца Христа в храм. Так что вы можете порассуждать и так или иначе. В принципе, это одно и то же. Первое пребывание его в Иерусалимском храме, или посвящение, или то, что значило. Вы знаете, чем отличаются праведные и святые люди? Я когда читаю Евангелие, я просто поражаюсь, и меня это потрясает, что практически, когда Библия говорит о человеке, что этот человек праведен, то о ком бы ни говорились эти слова, практически характеристика одна потом вытекает. Что это значит? Праведный. Так вот, родители Иисуса Христа были праведными. Прочитайте Евангелие Матфея, там говорится об Иосифе. Какой он был муж? Праведный. И поэтому, когда говорится праведный, независимо в какое время он жил, независимо в каком городе он жил, праведный. Что знали праведники в то время? Они знали, что на Моисеевом седалище, помните, кто восседал в это время? Они знали. Они знали, что священники были людьми неверующими, они не верили ни в ангелов, ни в воскресение мертвых. И тем не менее они были священники в храме, совершали служение. И эти люди знали это. Что означал храм для иудеев? Милыми, мы должны самым серьезным образом обратить наше внимание, что для еврея обозначало слово «храм». Вы помните, даже когда за беззаконие иудею они были в плену, то и там, находясь, Бог дал им особое право. Куда они лицом становились, когда они молились? К храму. Для иудея храм это было святое слово. И оно так и было на самом деле. Почему? Потому что там, Господь говорит, там я буду открываться сынам Израилева. Там будет наречено мое имя. Вот что значит слово «храм» для правоверного иудея. Дорогие мои, и это праведники, это все понимали, они знали, эти праведные люди. Смотрите, ни единого упрека, кому мы понесем нашего младенца, кто будет над ним совершать молитву, кто будет благословлять его. Заметьте, как будто бы не касается их это. Они идут пред лице Божие. Почему? Потому что они знают Божье Слово, они знают Божье повеление, они знают 40 дней, что им нужно делать после 40 дней, когда родился первенец мужеского пола. Они знали, и они совершали. Независимо от того, кто был в храме. Они знали все другие вещи, они знали, что Бог повелевает. Вы помните, как однажды Павлу сделали замечание, это же первосвященник, как ты можешь говорить так? И как Павел сразу пришел у себя, о, говорит, я не знал, что это первосвященник. Почему? Потому что написано, начальствующее в народе твоем не злословь. Вот что знали праведники, дорогие мои. Они знали, как вести себя в храме. Они знали, когда нужно идти в храм. Они знали, с чем нужно идти в храм. Как вы думаете, для нас на сегодняшний день это что-то значит или нет? Или у каждого свое мнение, как хочу, так и иду, что хочу, то и несу, о чем хочу, о том и размышляю. Милые мои, нам нужно научиться у этих праведных людей. Вот почему Бог оказал им величайшую честь и привилегию этим людям, потому что они были праведниками в самом прямом смысле этого слова. И они дорожили этой честью, они дорожили этим, и они старались исполнять и жить в соответствии того, что они знали. Еще одно я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, интересное предписание. Когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, они пошли в храм, понесли. Что это было предписание? Скажите, это было по желанию Иосифа и Марии, что нужно было идти? Или хочу пойду, хочу не пойду. Ой, заболел немножко, сегодня не пойду. Это было Божье предписание. Это не зависело ни от родителей младенца, ни от самого младенца, не зависело. Прошло 40 дней, Бог повелевает, ты должен пойти в храм, ты должен понести младенца в храм. И Бог повелевает, что ты должен взять с собой. И если ты беден, в действительности беден, то Бог дает предписание двух горлиц, или двух пенцов. Но Бог-то знал, действительности ли это соответствует твоему положению. Вот, дорогие мои, вот предписание. Скажите, для нас, верующих Нового Завета, есть какие-то предписания? Или мы сегодня говорим, о, мы сегодня в свободе живем. Кто во Христе, тот свободен от всего. И чему сегодня служит свобода? Угождению плоти. Праведники, о которых говорит Священное Писание, не знали этого, они знали это, так говорит Господь, так говорит Священное Писание. Вот что они знали. Чего бы мне этого не стоило, но это говорит Бог, и я должен это делать. Независимо, нравится или не нравится, хочу или не хочу. Вот чего нам нужно научиться. Еще одно хочу обратить ваше внимание именно с этого посещения храма, что они принесли. Скажите, еще одна очень важная деталь. Через кого Израиль получил это предписание, что они должны идти посвящать первого младенца Господу? Через Моисея, так? А кто дал Моисею это указание? Скажите, Иисус Христос имел какое-то отношение к этому закону, который Моисей получил тогда на горе, или не имел? Самое прямое он имел отношение, потому что все им, все через него и все для него. И поэтому его можно назвать чуть ли не первым лицом в этом законе. Оказывается, Христос хорошо знал, когда давал этот закон, что этот закон коснется его лично, и ему первому тоже придется во всей полноте подчиниться этому закону, который он дал же для исполнения всего Израиля. Знаете, кто служил в советской армии, мне нравилось там одно, что когда набирали новый набор, приходили новобранцы. Вот, и когда их там тренировали, то офицер всегда первый выходил и говорит так, делай, как я. Это был закон такой. И если офицер не мог показать, то это было позор для него. Так вот, наш Господь Иисус Христос говорит, делай, как я. Он исполнил все. Он дал этот закон. Конечно, мы иногда что-то предпринимаем, а потом, когда нас касается, мы говорим, о, я ж не знал, что оно и меня коснется. Вы помните, когда-то пришел пророк к Давиду, а Давид с пророком в хороших отношениях был, и все. И Давид думает, ну, пришел пророк, ну, хочется же ему поговорить с царем. Кому с царем не хочется поговорить? И помните, он ему рассказал эту историю. И Давид говорит, смерти достоин этот человек. Но он же не знал, что его это коснется. Вот в чем дело. Вот так точно и мы иногда. Мы даем, говорим, а потом говорим, о, но это в моем деле, оно не срабатывает. Так вот, дорогие мои, Христос знал, Он дал, и Он полностью подчинился этому закону, абсолютно полностью. Так вот, и это я хотел обратить внимание. Понимаем ли мы, какому закону подчинился Христос? Я думаю, что мы очень мало рассуждаем на эту тему. Я знаю, что на этот текст написано много песен поется, праздник существует на этот день, все православные там его... Хотя они абсолютно не знают, что это означает. Они говорят, о, это зима с летом встречается. Вот, на этот праздник. Вот, все что угодно, только не знают самой сути, что это в действительности потрясающая истина. Так вот, когда исполнились дни очищения... Обратите внимание назначение повеления, которое касается непосредственно Иисуса Христа. Так вот, дорогие мои, что интересно здесь и что важно здесь. Все первородные со скота, они посвящались Господу, и Господь их принимал. Ну, например, первородный козленок приносился в жертву Господу. Ягненок, другие, то есть чистые животные. Только из ослов надо было выкупать. А второй – человек. За человека нужно было делать выкуп, приносить. Так вот, подумайте, наш Господь Иисус Христос поставил себя на один уровень. Даже животные были выше, чем человек, потому что они принимались Богом. Но человек, если посвящался Господу, нужно было выкуп за него делать. Читайте. Книга Чисел, 18 глава. Прочитайте дома 15-16 стихи. Книга Чисел. Вот оно что. 5 сиклей серебра. Вот что. Поэтому, дорогие мои, поэтому написано, посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым, верным первосвященником перед Богом. Евреям 2 глава 17 стих. Это наш Господь. Да, мы умиляемся, мы говорим, он унизился, да, он был положен в ясли. Да, в действительности, это унижение. Но принесение в храм и посвящение, и даже по бедности его родителей, они не могли дать полноценный выкуп за него, и пришлось дать только 2 горлицы. Вот что, как оценивалась жизнь Господа Иисуса Христа здесь на земле. 2 горлицы. Всего. Как мы сегодня оцениваем свою жизнь? Как мы сегодня относимся сами к себе? Поэтому Павел говорит, братья мои, не думайте о себе сверх того, а думайте по мере веры, которую Бог вам дает. Это серьезное предупреждение. Так вот, второе, на что обращаю внимание, прием, который был устроен Иисусу Христу в Иерусалимском храме. Знаете, когда приносились младенцы на посвящение, то когда они входили в храм, священник первый встречает эту чету, эту пару, он их встречает, и он принимает ту жертву, которую они приносят, то ли это ягненок, то ли козленок, то ли, как здесь мы прочитали, 2 горлицы и 2 птенца. И они проходят дальше в храм. И когда они приходят дальше в храм, их встречает второй священник, и он задает вопрос, в данном случае Мария, или это Анна, или другая еврейская женщина, и они сказали, о, это твой младенец, да, этот мой, я родила его. И он берет на руки его, и он его благословляет. Заметьте, когда принесли Иисуса Христа в храм, серебряные трубы молчали, хор молчал, ни единого звука, а ведь принесли царя царей и Господа господствующих. Принесли Творца неба и земли, Владыку. Принесли в храм. Как не похожа эта картина на картину в Вифлеемских полях, помните? Да, там не было никакого великолепия, там не было сияния, в золоте, ничего подобного не было. Но там Божья слава сияла, дорогие мои. Это огромная разница. Сияние человеческой славы и сияние божественной славы. Для божественной славы не нужно ни золото, ни серебро. Помните, когда ангел Господень снизошел, чтобы возвестить пастухам, там написано, и слава Господня осияла их. Почему? Потому что там, на Вифлеемских полях, пели те, которые лично знали рожденного. Они ему поклонялись. Они день и ночь ему пели. Помните, пророк Исаия в 6 главе описывает вот это служение там в небесах. И он говорит, они пели, что они пели «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Они закрывали двумя крыльями лицо свое, двумя крыльями закрывали свои ноги. Они в величайшем благолепии и благоволении, и почтении, они прославляли кого? Того, который сейчас там лежал в Вифлеемских яслях. Поэтому они не понаслышке пели для него, они его лично знали. Дорогие мои, если вы хотите, чтобы ваше пение было услышано Богом, оно может быть только при одном условии. Если вы лично знаете того, кого вы поете. Если вы его не знаете, все это напрасно. Человеческая слава не принимается Богом. Да, Иерусалим весь в славе, Иерусалим весь этот, храм Иерусалимский весь в сиянии, в золоте. Но славы Божьей там нет, которая была на Вифлеемских полях. И заметьте, что Бог даже абсолютно упускает эту традицию или эту форму посвященности. Первый священник, второй священник. Абсолютно, дорогие мои. Он показывает совершенно другое. Он показывает другого человека, дорогие мои. Вот так встречали царского сына. Вот как оно получается. Почему? Потому что эти люди не знали. Пришел к своим, и свои его не приняли. Сколько раз, дорогие мои, в этом храме читался текст Священного Писания, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». За эти годы, когда он был построен, множество раз читалось, и не узнали, и не прославили его, но он будет прославлен, дорогие, он будет прославлен. Пройдет 33 года, когда он будет восходить на небо, как победитель ада и смерти, когда все небо придет в торжество и ликование. Помните, псалмопевец говорит, кто сей царь? Кто сей царь славы? Господь сильный, крепкий. Он будет прославлен. Но это была маленькая увертюра к прославлению. Когда вы будете читать 5 глава Откровения Иоанна Богослова, придет то время, дорогие мои, когда все живущие, все живое во всей вселенной будут петь и говорить, достоин ты взять эту книгу и раскрыть. Почему? Потому что ты был заклан за нас, и кровью своей ты искупил нас. Он будет прославлен, дорогие мои. Но кто не научился прославлять Бога сегодня, можете быть уверены, что в том хоре не будет места для пения. Нужно научиться здесь прославлять Иисуса Христа, так как прославил его Симеон, так как прославила его Анна в храме. Итак, третье. Люди, прославляющие Иисуса Христа, или, вернее, прославившие Иисуса Христа. Дорогие мои, два человека, а ведь там была целая армия, левиты, священники, первосвященники, хора были мужские, эти трубачи, которые трубили. И среди множества этих людей два человека, которые в действительности знали, кто этот младенец. И больше не нашлось. Две души, прославившие Господа. Так вот, дорогие, заметьте, я уже говорил, что даже упускается эта важная деталь формы посвящения. Один священник, другой священник, нет. Смотрите, кто первым взял младенца на руки? Симеон, муж праведный, который не нес никакого служения в этом храме. Он не левит, он не священник. И вот он берет. Дорогие мои, для Бога очень важно наше духовное состояние, кто мы на самом деле, не то, какое мы служение совершаем. Мы можем нести самое большое служение перед Господом и быть совершенно чуждыми по отношению к Богу и не знать Бога. А вот этот человек, который не имел никакого сана, он берет и благословляет. Муж праведный и благочестивый. Смотрите, и он провозглашает величайшую истину. Это позор для храма, позор для всех первосвященников. Они должны были провозгласить всему миру. То есть они же должны быть светом к просвещению язычников. Они должны быть теми людьми, которые просвещают эту тьму. А эта тьма там царила. И Бог использует Симеона, который провозгласил истину первостепенной важности. Слушайте, какую истину он провозгласил. «Ибо видели», 30 стих, «ибо видели очи мои спасение Твое». Кто принес спасение нам в мир? Господь. Кто дал спасение? Господь. Кто спасает? Господь. Кто хранит спасение? Господь. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицем всех народов. Вот оно, оказывается, в лице Иисуса Христа Бог открывает возможность спасения для всех наций, для всех языков, для всех племен и для всех народов. Вот какую величайшую истину открыл не первосвященник, а открыл простой человек. Человек, который чаял утешения Израиля, то есть ожидал, желал этого утешения. И Дух Святой был на нем. Смотрите, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Поистине, слава Израиля в рожденном младенце. Вот что мы видим. А затем он обратился к Марии. И смотрите, что он говорит для Марии. 34 стих, 35. «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери, «Сей лежит на падение и на восстание многих в Израиле и на предмет пререканий». В действительности глубочайшая истина, о которой мы могли бы сегодня рассуждать и рассуждать и рассуждать. «И тебе самой», 35 стих, «оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Итак, через 33 года исполнилось это пророчество Симеона. Обратимся ко второму человеку. Кто второй человек в Иерусалимском храме? Анна. молоденькая девочка, всего 84 года. Вдова лет 84. Вдова, достигшая, смотрите, 84 года, это уже, кажется, глубокая старость. Поэтому не обижайтесь те, кому 84 года. Это так Лука, он врач, поэтому он знает лучше, когда глубокая старость достигается. Достигшая глубокой старости, 84 года. Но посмотрите, чему мы можем научиться? Насажденные в доме Господнем. Они ворчливы, да, как люди в старости обычно. Ворчат, недовольны. Вот они говорят, вот когда мы были молодые, то было совсем иначе. А вот теперь молодежь, куда смотреть нельзя. Это так праведники говорят? Абсолютно ни единого слова. Она нашла себе служение в Господе. Посмотрите, это потрясающе. Сегодня люди обижаются о том, что, видите ли, им не дают проявить себя. Им, видите ли, им мешают служить Господу. Откидывают, некоторые говорят, только избранным можно служить. Эта женщина нашла себе такое служение, что заслужила похвалу от Господа. И увидела самого воплощенного Иисуса Христа. Чем она занималась, смотрите. Она не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Братья, дорогие сестры, сегодня люди, когда говорят на пенсию, а что я буду делать? А чем я буду заниматься? Проблема, занятие. Ну, рыбалка там поехала раз, другой раз. Ну, тоже ж надоедает все время ездить. Вы понимаете, вот чем отличаются праведники? Возьмите в любом периоде, в любом месте. Праведники имеют одну и ту же характеристику. Она нашла занятие себе, пост и молитва. Кому? Богу служила. И она удостоилась величайшей чести. Смотрите, что удостоилась Бог ей удостоил. Она, смотрите, подошедшая, славила Бога, когда она услышала, что говорил Симеон и все, и она это приняла как от Господа, и она славила Господа и говорила о нем, о Господе, кому? Всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Она не говорила там, о, я уже старенькая, так кто меня будет слушать, так кому я нужна? Она говорила всем. Правда, никто не принял, только два человека было, Симеон и она. Но это не имеет значения. Так вот, дорогие мои, заканчивая, я хочу сегодня сказать, что нам нужно сегодня еще раз просмотреть эту картину Рождества Господа Иисуса Христа и сделать самые серьезные выводы, потому что это написано в Новом Завете, и Господь сделал так, что оно вошло на страницу Священного Писания, то есть это слово богодухновенно, оно полезно и для научения, и для обличения, и для наставления. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Нам нужно научиться этому, дорогие мои. Потрясающая картина. Люди, которые служат Господу, это удивительно. Они и в старости плодовиты и сочны. Люди, которые посвятили себя на служение Господу и служат Ему. И поэтому, заканчивая это, я хочу текст, который записан в послании апостола Павла к римлянам, записан такие слова, 15 глава. Бог же терпение и утешение да даруем вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Как мы видим, Симеон и Анна, они не сговаривались. Но Божий Дух был и в одном, и в втором. И поэтому они едиными устами, они не противоречили друг другу. И слова Симеона, и слова Анны, они дополняли друг друга, они об одном и том же говорили. Вот почему апостол Павел умоляет и просит церкву Коринфян, которые хвалились тем, что они свободны, и они, один говорил, я Павлов, я Аполлосов, то есть они друг другу доказывали, докажи мне, докажи мне, докажи мне. И получилось, не потому что Павел плохой, и Аполлос плохой, или Петр, или Христос, а потому что эти люди использовали эти имена для своих корыстных целей. Поэтому Павел им пишет, 1 глава, 10 стих, 1 Коринфянам, «Умоляю вас, братья, смотрите, именем Господа нашего Иисуса Христа, что? Чтобы все вы говорили одно». И не было между вами разделений. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, Создатель наш, Господи, наш бедный разум, чтобы уразуметь всю глубину Твоего поступка, Твоего вочеловечения, Господи, действительности, мы соглашаемся с теми, что Ты сказал через апостола Павла, что это есть великое благочестие, тайна. Но мы знаем одно, Господи, что мы были грешниками погибшими, что нас ожидал ад и вечное мучение. Если бы не Ты, вочеловечившийся Господь, если бы Ты не смирившийся себя до смерти и смерти крестной и не взошел на этот крест, если бы Ты не взял наши грехи и не пригвоздил их ко древу, то мы бы сегодня были бы во грехах и беззакониях. Но слава Тебе, Боже наш! Аллилуйя Тебе, Спасителю нашему, Христу нашему, за то, что Ты вочеловечился, за то, что Ты в действительности унизился, что Ты в действительности, что жизнь Твоя была оценена, когда посвящали Тебе, Господу, вот эти две горлицы всего так оценили жизнь Твою по бедности. О, Господи, и Ты не воспротивился, и не возмутился. Боже наш, прости нас за то, что мы так часто гордимся, мы так часто думаем о себе высоко, с гордостью. Прости нас за это, Боже милостивый, и научи нас учиться, учиться, еще раз учиться у ног Твоих, в Твоем божественном Слове, постигать эту мудрость, чтобы нам в действительности в совершенстве посвятить самих себя на служение Тебе. О Господи, услышь нас в этом. Благослови всех находящихся здесь, сестер и братьев. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил тех, кого нету вместе с нами, наших больных, Господи, посети Твоей благодатью также. Ты знаешь, как много у нас их есть. Но особенности сейчас прошу Тебя за сестру Мару, Господи, чтобы Ты ее посетил Твоей благодатью и врачевал, и исцелил этот недуг, хотя и много есть других наших сестер, которые на одре болезни, по старости уже не могут посещать. Каждую посети Твоей благодатью. Господи, я благодарю Тебя также за то, что Ты посетил и Костю, и также благословил руки врачей, которые сделали эту операцию. Поэтому молю Тебя, чтобы Ты также послал ему полное исцеление. И он мог быть тем, кем он был и раньше. в служении Тебе, в послушании Тебе. Я прошу Тебя также, Господи, за маленького Сашу, чтобы Ты полностью врачевал и исцелил его. Также за Диану, внучку нашей Вали и Толи, чтобы Ты коснулся своей исцеляющей рукой и также полностью возвратил ее здоровье. Господи, и сегодня я приношу Тебе также и других наших сестер, которые нуждаются в этом. И Ты их всех поименно знаешь. Я прошу Тебя за семью брата и сестры Бичковьяк, которые решили оставить нас и переехать в Сакраменто. Я прошу Твоего благословения, чтобы их пребывание там было славой для Твоего имени и благословением для той церкви, в которой они будут нести служение. Услышь нас, Господи. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.